Лариса, вы Вологде жили с Николаем Рубцовым встречались? Он там и памятник ему там стоит.
Да, знаете, Дима, я с ним не встречалась. Да, я думаю, что я знаю ваше особое пристрастие к Николаю Рубцову. Нет, я не встречалась.
Не удалось,
я... Да, у меня есть текст один о нем. Ну, просто это уже, ну, по-другому я уже жила.
Ну, понятно, это есть.
Да. Да, я когда-то пережила его поэзию. Я ее пережила глубоко. Как вот так вот. Вот. Ну, а потом...
Ну, так сложно.
Да,
так.
Понимаете, и вообще вот это вот движение, вот меняться, да? Ну, вот я жила в Древней Руси, да? У меня вот этот древнерусский цикл, там все, Ферапонтова, все такое прочее. Как мне там было уютно, сколько я там получила, сколько там было всего. Но какое счастье, что я не задержалась в Древней Руси. Очень многие люди задержались, я знаю тех людей, с кем я вместе работала, да. Какое счастье, что я ушла оттуда и как бы иду дальше. Так и во всем. Вот это я ценю больше всего на свете. И держусь за это. Вот говорят, Бог не прощает только одного греха, ну, кроме смертных, когда человек недерзновенен. И вот эту вот ноту дерзновения, как бы, в себе я отслеживаю. Очень часто жизнь меня, ну, куда ты там? Вот, но я там как-то выбираюсь.
Не знаю.
Да, нужно быть дерзновенным, это совершенно, совершенно, как бы, точно. Поэзия. Я не знаю, может быть, не стоит читать древнерусский цикл. Я тут просто себе написала.
Ну, от чего грустный, интересно.
Уже давно я не была так сказочно бедна. Из всех нарядов два крыла, как жемчуг, два больших зерна на блюде у окна. А в сердце песня тишины и отлетевший плач. И струны голоса нежны, да мне завидовать должны. Бедней меня, богач. Мне говорят, не сеешь ты, мне говорят, не жнешь. Как, говорят, умеешь ты прожить на медный грош. Я объясняла, как могла, я сказочно бедна. Трудом дается тишина, и на заказ не сшить крыла. И я не солгала. Который раз в дорогу соберусь, в Троянов век уйти тропой незримой. Чем дольше память, тем сильнее Русь, которая лишь в песне обозрима. Я смутно помню, как рождение час, ее напевы, беды, даль без края. Кто предка моего от смерти спас, ни я, ни мой потомок не узнает. Но я смотрю туда во все глаза и слушаю сквозь дали и столетия, какое слово предок мой сказал тому, кто спас его от черной смерти. Я слушаю, а Русь в снегах лежит, ни огонька на чутких древних башнях. Далекая звезда в ночи дрожит. Чем дольше память, тем душа бесстрашна. Накорми коня, и попоною, накрывая его расшитою, поклонись родне во все стороны, в злом бою тебе быть убитому. Поклонись дубам, ты под ними рос, этим помнить тебя дольше всей родни. И от дома прочь, вдаль, за сотни верст, плетью бешеной в ночь коня гони. На земле своей тебе мертвым быть, враг стоит в степи, кони кованы, для того рожден, чтоб смогли убить, а твою-то грудь стрелы сломаны. А придет весна с ее птахами, с ее водами, ой, да вешними, знай, что мы тебя здесь отплакали, помянули тебя по-здешнему. Накорми коня и попоною, накрывая его расшитою, поклонись родне во все стороны, в злом бою тебе быть убитым. Речь Дмитрия Донского. Рать поставлена на вырубку. Нам ли страшно умирать? Всем для этой битвы шила смертную рубаху мать. Всех положит враг до света. Сил не станет убивать, Черной тучей поле это новое накроет рать. Вы поставлены на выруб, вам победу добывать, для бессмертной славы шила смертную рубаху мать. Шила с песней и молитвой, знала, сына не видать. Мать хотела этой битвы, Русь просила этой битвы встать живым, упасть убитым. Я на выруб ставлю рать. Осознавая родину как сон, течешь по перекресткам и дорогам. Все сумрачно, все нелюдимо, строго. И север, север с четырех сторон. Осознавая родину как страх, ложишься в ее память словно в недра. И там, на дне ее живого бреда, очнешься со свечою, но в потьмах. Осознавая родину как мать, ползешь ползком. Из страха сна и воли просить прощения, полюбить, понять, и сгинешь в ее бешеном просторе. И землю целуя ступнями босыми, навстречу ей слух отверзая, я шла по исхоженной Богом России, ни чьей-то душе не чужая. Все было знакомо в просторе без края, и даль, как напев колыбельный, чарует меня, так что дух замирает на этой дороге бесцельной. Все реки, все ветры, все нивы, все травы окутаны сном, как разлукой. Все спит откровенно, светло, ни лукаво, ни вздоха, ни крика, ни звука. И царственный сон, как ночная прохлада, над каждым дыханием вьется. Запеть, разбудить. Но если не надо, здесь сон этот жизнью зовется. Под высокое небо холодок подорожников опустила усталую, легкую душу. Впереди до заката еще полдороженьки полежать, отдохнуть, зной июльский послушать, стрекозинный полет сквозь усталые веки, да букашечьи жизни, как ангелов хоры, муравьиные орды, золотые набеги, да хвои прошлогодней немые укоры. Убаюкали, тихо, светло, осторожно, а рванулась, да разве отпустит землица, сквозь ладони пророс огонек подорожник, да в моих волосах жадно плакали птицы. Июль, месяц великих трав, когда себя припоминая всей бесконечностью октав, трава в рост человека встав, до хруста землю приминает. Нет мощи более земной, в которой столько скрытой силы, луг напоенный, заливной, где травы в рост стоят стеной, с восторгом мужики косили. Взмах, и коса пошла валить, тугие струи трав пахучих, так, чтоб рубаху просолить, работой руки разозлить и душу радостью измучить. От океана пахло потом, он выполнял свою работу всем напряжением мощных мышц, и билась солнечная мысль в тугое брюхо кашалота. «Что надо на тебе?» — она спросила. «Не надо ничего». И вдаль пруда из рук на волю рыбку отпустила. Но эта рыбка золотой была. Вернулась, предлагала то и это, примерила я тысячи перстней, старинные тяжелые браслеты, но каждый раз отказывала ей. То велико, то некуда носить, то не по нраву, это мне не надо. О чем-нибудь ты можешь попросить? — вскричала рыбка, полная досады. И я взмолилась, отпусти, нет сил, я шла сюда за улетевшей строчкой. Обидеть не хотела я, прости. а говорила, ничего не хочешь. Ничего не хочу, и богатства не надо, и любви, коль настигнем, и славы в веках. Но за все отмолю, отстрадаю награду, чтобы слово живое звенело в стихах, чтобы были слова, как мечи среди битвы, добывали победу, хоть кровью плати. Отмолю и спрошу в самых страшных молитвах, ничего не хочу. Гость далекий притих, а потом отвечал мне с веселою злостью. От всего отказалась, мудра, как змея. Так бесстыдно, так много, так страшно ты просишь, что, боюсь, отказать тебе будет нельзя. Не удалось себя продать так дорого, как того стою, но верности моим героям и в страшном сне мне не предать. Пусть ветхостью моих одежд любуется лишь старый ветер, а в тщетности земных надежд одна живая на бессмертие. И вещи рифмы благодать врачует душу без усилия. Без рифмы не стоять России. Я не смогла себя продать. Змеилась плеть в руках у хана, усмешка вглубь лица ползла. Недвижно, молча, бездыханно я плюнула ему в глаза. Соломой вспыхнула деревня, крик бабий небо приподнял, и хан, зверея злобой древней, плеть в бешеной руке унял. И, погасив глаза прищуром, не крикнул, прошептал: «Коня!» И сильный конь, покрытый шкурой звериной, вскачь понес меня. А вслед за мной бескрайним полем хан бешеной стрелой летел. Я знала, мы еще поспорим, он споры этого хотел. Настигнет, лучше нет удачи за его черный страшный век. Уйду, он в ярости заплачет, как зверь, как хан, как человек. Я тебя снил, какой печальный сон. Я в нем была английской королевой. Ты боевого сокола жалела, когда склевал твою перчатку он. Я помню кровь, он ранил палец мне, и ты его тогда поцеловала, и было счастьем для меня во сне поднять твое лебяжье покрывало. Но сон был долгим, помнишь, что потом? Я помню холод бешеных кинжалов, когда приник к тебе он жадным ртом, и мести я твоей не избежала. Но он ушел, и сокол улетел, перчатка кровью голубой алела, и стала я английской королевой, едва проснувшись. Ты того хотел? Эту бездну в себе я измерила собственным словом. Ошибись я однажды, ко мне никогда не вернется холод сонных долин, где и жизни не ткется основа, эхо чутких снегов, над которыми ангел несется. Ошибись я однажды, была бы сыта и одета в плен шелков, о которых мечта износилась в лохмотья. Эту бездну в себе я измерила жизнью поэта, вырываясь из плена безжалостной царственной плоти. Веду гремящий вал своих стихов, и день и ночь сквозь тесноту ущелий, и муза в паре с лучшим из быков не знает сна, которую неделю. Земная тяжесть неземного груза, когда примет в пути не разглядеть, но девочка встревоженная муза, не умолкая, продолжает петь. Во лбу быка горит клеймо терпения, надежды знак спасающий в пути, до золотого ветра вдохновения быка в упряжку надо привести. идем сквозь мрак, предчувствия и войны, идем, одолевая жизнь и бред, и бык упрям, и муза неспокойна, и в пропасть под ногой скользит сам. Яблоко в зал, да? Еще я хотела попросить, все-таки можно вот два слова. Для меня это очень важно, чтобы Ирина Николаева, да, вот тот человек, который единственный глубоко осмысливает мою поэзию. Просто очень интересно, чтобы она сказала, Ира, если ты можешь, скажи хоть 2-3, ну, недолгих 3-4-5 слов. Потому что это очень...
Вообще, конечно, философу полагается молчать и думать. Выступать как бы не принято. Но тем не менее, вот сегодня такой удивительный повод, что не откликнуться я, конечно, не могла. Знаете, мне хотелось бы сказать такую вот немножко общую вещь, потому что мы все прекрасно знаем и понимаем, каждый из нас понимает, что то наследие культуры, которым мы располагаем вообще, на самом деле, оно как-то в нашем времени, вот его время немножко корёжит, да, вот оно его как бы прорежает какими-то особыми волнами, и такое впечатление, что вот все ценности культуры куда-то вот уходят, да, вот они как-то вот расползаются, мы их никак не можем собрать. И это, в общем, наверное, естественное явление по отношению к тем вот процессам социальным, культурным, экономическим, разным, да, государственным даже, потому что, вне всякого сомнения, поэт относится и к своей стране, и как гражданин, и как человек, и как огромный талант, да, вот, как дар, которым он наделен и который он должен отдать. И поэтому, естественно, совершенно, что вот это выступление, оно сейчас очень не случайно, и мне кажется, оно очень нужно нам всем сейчас, но не в качестве какой-то альтернативы, а в качестве того голоса, который может нам сказать о нас самих гораздо больше, чем все то, к чему мы сейчас привыкли, как бы вот, к тем словам, о которых, так сказать, мы часто очень слышим. И еще одна мысль, которую мне хотелось бы с вами поделиться, она касается уже, собственно, Ларисиного творчества. Вы знаете, мне кажется, что Ларисино творчество очень уместно в нашем времени. И вот почему. Потому что если вы внимательно слушали, вы поняли, что вы должны были это услышать, что Лариса связана как каким-то непостижимым образом вот со всем мифом о нас самих и о нашей истории, и о нашей жизни в прошлом, в настоящем и в будущем. И именно поэтому она говорит и о поэзии, и о слове, она говорит и обращается к музыке. Поэт нам напоминает о тех сущностях жизни, в которых мы действительно вырастаем и можем существовать и дышать свободно, по-настоящему свободно, как свободные люди, а не как люди, которые ориентируются только в каком-то очень узком пространстве. Вот я думаю, что это самое главное достоинство. И если мы сохраним вот память об этом вечере и о том слове, который поэт добывает, соприкасаясь и с историей, и с народной памятью, и с жизнью народа, вот это слово ему дается всегда очень трудно. И сегодня мы были этому свидетелю.
Спасибо. Мне хочется пожелать вам счастливого Рождества. Несмотря на то, что оно католическое, да, я для себя ничего не различаю. Да? Христос один. И вообще пожелать, чтобы были какие-то перемены очень хорошие у каждого. Я не знаю, что мне делать с яблоком. Я привыкла его бросать. Когда люди сидят, вот как когда, ну.
Смелее.
Я буду бросать туда, вот тогда
повыше,
туда.
Повыше.
Да, там просто. просто более плотно сидят, только я боюсь, как бы не зашибить кого-то. Ну, извините, пожалуйста, аккуратно, а то в Севастополе одной женщине. Ну, правда, правда.
Она обиделась?
Это было так странно, но взрослые люди, ну, яблоко. И потом мне из зала говорят, а вы знаете, кому вы открыли третий глаз? Она оказалась там, в общем, кем-то.
Да просто. Ой,
вопрос есть, я просто помедлила немного, вы уже попрощались, тем не менее. У вас вопрос Бога и ваши взаимоотношения с Богом очень во всех стихах прослеживается красной нитью. Ваше творчество раннего периода, оно ведь началось в советское время, я правильно понимаю?
Да, да.
И как вопрос о Боге звучал тогда, ну, у вас внутри?
Он у меня звучал внутри, естественно. Внутри он у меня звучал. Я не знаю, как он у меня звучал. Я, понимаете, просто с раннего детства очень ощущала, ну, вот, чье-то водительство, скажем так, да? Чье-то присутствие.
Сообразовывалось с советскими реалиями периода атеизма, воинствующего в стране на тот период.
Ну, знаете, как, мне как-то вот повезло вот пройти, вот, ну, видите, ну, тогда же у меня не было, вот эта вера, она не была осознанной тогда, да? Вот я вообще не была осознанным человеком тогда, я и часто этому осознанию еще только-только вообще по-настоящему учусь. То есть 2 минуты я осознанно там, да, 20 минут я... Вообще, как бы мне этого. Потом бабушка у меня жила в монастыре 7 лет, да, вот, она нас вырастила вот с детства, были вот эти вот какие-то бабушкины рассказы, там еще что-то, то есть какое-то присутствие было через великую русскую литературу.
Спасибо.
Вот это вот совершенно точно. Совершенно точно, потому что, ну, стоило Пушкина читать, да, чтобы, ну, там все равно это есть. Я там даже не знаю, там не про Бориса Годунова, не про что-то. Там вот как-то это вот все, слава Богу, органично. Мне важно было, я была церковным человеком, да, таким очень, ну, на протяжении нескольких лет. Я никак об этом не жалею, потому что я прожила этот литургический круг, прошла. Но я очень рада, что я как бы... полностью, ну, как сказать, с большим уважением отношусь к церкви, да, что я не осталась этим церковным человеком на том уровне, на котором меня там хотели, ну, как бы, видеть и оставить. Поэтому, ну, тут я не знаю, я действительно настолько реально знаю, ну, так это же закон уже сегодня, это же уже все как бы ясно. Вне Бога ничего не существует, ни этого камня, ни этих цветов, ни вообще ничего. Но это только не тот Бог, о котором мы там наслышаны вот из каких-то. Мы все живем, мы духовные существа, иначе бы нас здесь не было. Тогда бы это было просто, ну, какой-то муравейник. Тогда бы просто бы не было. Мы действительно все духовные существа. И знаете, вот для меня важно, вот это будет в моей книжке. И я хочу, это цитаты, там будут 2 таких цитаты, для меня важные. Я, можно, вам их прочту. Это из очень хорошего места, эти цитаты. Вот смотрите. Бог первым доверил людям часть себя. Он согласился жить в людях, пребывая в них, подчиняясь их воле. Это действительно так. Без вот этой божественной нашей части, ну, ничем мы были просто, ну, просто никем. И он первым доверил. И чего он хочет? Личность, способность сделать ответный подарок Богу. Добровольно подчинить себя свершению Божьей воли. Вот я об этом очень много, как бы очень много это переживала, потому что я оказалась тем человеком, который на протяжении 10 лет не мог, вот при всем понимании, там, при всех каких-то, скажем так, близких отношениях, не мог сказать очень долго Богу: «Господи, да будет воля Твоя». Понимаете? Не могла. Это такие глубинные вещи, это такие глубинные пласты. А сейчас могу. Но это кровавым трудом заработано. Кровавым трудом. Зато навсегда. и зато глубоко. Да будет воля твоя. Друзья мои, спасибо вам большое. Пусть у вас все будет хорошо.
Спасибо.
Я готова вам учиться.